Мы находимся в Троице Сергиевой Лавре, в Сергиевом Посаде. Находимся непосредственно в здании, которое принадлежит Московской Духовной Академии. Это библиотека Академии. Уникальное место, куда можно, в принципе, просто попасть, но, может быть, и не совсем просто. Нам давно хотелось узнать, из чего состоит библиотека. Поэтому мы сегодня беседуем с игуменом Дионисием, кандидатом богословия, доцентом, который является руководителем академической библиотеки Московской Духовной Академии. Еще одновременно он является руководителем профиля магистратуры греческой и христианской литературы. Но об этом мы поговорим позднее. Отец Дионисий, скажите, пожалуйста, это огромное собрание требует некоего руководства. Вы являетесь как раз заведующим этой академической библиотеки МДА. Не случайно ведь это? Говорят, что так, конечно, людей назначают, но ведь вы пришли к этому каким-то образом. Был большой путь. Что было в начале этого пути?
О себе трудно говорить, но, тем не менее, в начале этого пути была учеба в Московской академии, какое-то очень трепетное отношение, в том числе и к библиотеке, и к чтению книг. Потом, в 1998 году, было создание греческого кабинета, для которого нам выделили на семинарском корпусе большую аудиторию на втором этаже, который и до сих пор является таковым греческим кабинетом. И была первая книга, пожертвованная отцом Валентином Асмусом, один из последних томов «Патрологии Мини», который переиздается сейчас отцом Иоанном Диотисом и его родственником Георгием до сих пор. Это «Афины», «Аммония-5», издательский центр, и вот один из этих томиков попал к нам на полку только что созданного из старых железных полок стеллажа. Я помню ту огромную радость, которая преисполнила меня. А потом прошли годы достаточно частых командировок в Грецию для участия в конференциях, семинарах, разного рода мероприятиях, и каждый раз, возвращаясь из Греции, я возвращался всегда с книгами. Иногда это было 3 коробки, иногда 10, иногда 15. Иногда 20. Все эти книги растворялись в греческом кабинете, занимали свое место на полках. Полного порядка не было, потому что для того, чтобы следить за библиотекой, книги должны быть контролируемы. Как сказал один библиотекарь, уже время много лет спустя, и не всегда этот контроль возможен. Угу. Потом, с 2006 года, мы стали ездить в Западную Европу, и начался так названный мной потом европейский проект, в результате которого в дар для Академии было получено в совокупности 53 тысячи книг. Все они были собраны, каталогизированы, привезены. Этим книгам не находилось места. И когда 4 или 4,5 года тому назад я был назначен заведующим библиотекой, то и библиотека тоже была переполнена книгами, и перспективы ни для собранных книг в Европе или в Греции, ни для тех, которые были здесь, не было, потому что просто-напросто не было места. А библиотека – это такое пространство, где место просто необходимо по определению. И тогда с Божьей помощью, конечно, по благословению, при постоянном участии и заинтересованности глубочайшей владыки ректора, архиепископа Евгения и профессорско-преподавательской корпорации Московской Духовной Академии, начинается реконструкция библиотеки, которая, и к счастью, и где-то, к сожалению, потому что она немножко затянулась, продолжается по сей день. В результате у нас появляются новые пространства, и эти новые пространства начинают перезаполняться как старыми книгами, которые были убраны в коробке, так постепенно, потихоньку мы начинаем расставлять новые книги, и библиотеку еще ждут достаточно большие подвиги для того, чтобы она в полную меру заработала и стала тем подлинным научным, богословским, духовным, культурным центром, который мог бы помогать как учащимся, так и исследователям, так и вообще послужить верой и правдой, как я говорю, государству российскому и, может быть, всему миру, всему православному миру, выйдя за пределы своих стен.
Отец Дионисий, ну, известно, что даже на сегодняшний момент, обладая уже не одной сотней тысяч книг, мы никак не можем вернуться к той знаменитой библиотеке, которая обладала, по-моему, почти под 600 тысяч книг к началу советской власти. И потом была, ну, скажем так, обобрана, даже, может быть, разграблена и вернулась уже только в 40-е годы. Как вы думаете, способны мы восстановить утерянные? Вот эта история библиотеки, она может реанимироваться как-то?
Ну, мы сейчас как раз находимся в процессе реанимации истории. Точнее сказать, дореволюционный фонд библиотеки на конец 1920-х годов составил около 549 тысяч книг. Но в это число входили не только те исторические фонды, которые были здесь на момент революции, но и те фонды, закрытые Вифанской духовной семинарии и некоторых других учебных заведений Сергиева Посада и окрестностей, которые по закрытии их фонды вошли сюда, в библиотеку. Помимо этих 549 тысяч книг, здесь были уникальные архивы. Это в основном диссертация выпускников славяно-греко-латинской и затем Московской духовной академии и многие другие документы. Это рукописи, которые были переданы в начале XIX века из библиотеки Троицы Сергиева Лавры в библиотеку Московской духовной академии с тем, чтобы вдохновить ее учащихся. Но это богатые фонды Троицкой семинарии, которые стали основой фондов нашей библиотеки, когда она в 1914 году переехала в Троицу Сергиеву Лавру, а Троицкая семинария была упразднена и соединена с Вифанской семинарией. Это достаточно драгоценное собрание, которое отчасти сейчас в своей самой драгоценной части доступно читателям, потому что часть рукописей выставляется в открытый доступ на сайте Троицы Сергиевой Лавры в результате процесса оцифровки рукописей как Лавры, так и Академии, которая систематически, планомерно уже в течение многих лет ведется силами под эгидой Троицы Сергиевой Лавры и под эгидой Московской духовной академии совместными усилиями в Российской государственной библиотеке. Отчасти это относится к нашим задачам, потому что сохранились, слава богу, перечни, каталоги дореволюционной библиотеки, и по этим сохранившимся архивным папкам, документам, мы имеем полную картину того, что здесь было. Это очень редкий случай, должно быть, и не всегда.
Это правда редкий случай.
Но мы начали эту кропотливую муравьиную работу по расшифровке данных архивов. Иногда это делалось силами студентами, иногда силами сотрудников библиотеки, иногда силами привлеченных специалистов. Но, честно сказать, два моря нам оказались непосильными. Одно море – это реконструкция, это живая стройка. И вот этот процесс, он оказался очень многогранным, достаточно сложным, и сейчас он не то что приостановлен, он продолжается, но продолжается не в полную меру, но поставленная цель как раз та, чтобы при невозможности вернуть живые рукописи, что совершенно исключено в соответствии с современным российским законодательством, и при очень ограниченной возможности вернуть книги, тем не менее в цифровом виде можно восстановить не просто набор книг, но даже и представить себе ту последовательность, в которой эти книги стояли на полках. Потому что в этих дореволюционных каталогах пронумерованы полки, например, 648-я, да. И книги, которые стояли на ней с 1 по 60. Не всегда это идеальный порядок, не всегда это систематический каталог, но, тем не менее, это огромное подспорье и надежда на то, что мы это сделаем. Но поскольку современная наука шагает далеко вперед, и поскольку преподавателям и студентам нужны как старые, так и современные книги, то понятное дело, что эта реконструкция, она может быть прекрасным проектом общероссийской значимости, но все равно она не решит всех наших задач и только поможет нам разобраться с нашим дореволюционным фондом, да и то не в полную меру. Могу привести маленький пример, а именно записку по агеологии, составленную в 1917 году известнейшим профессором нашей академии, священником Павлом Флоренским. И вот попалась нам в руки эта записка. И в рамках деятельности, это еще одно направление моей деятельности, сейчас немножко приостановленное, но только временно, издание Богословского вестника Московской духовной академии, мы стали готовить эту записку к изданию. И мы обнаружили, что те библиографические списки, которыми пользовался отец Павел Флоренский при соотнесении с библиотекой «Агеографика Грека», это современный ключ к текстам, к житийным текстам мы обнаружили, что отец Павел учел в своей библиографии только 1/3 часть того, что на тот момент существовало в мировой науке. Это означает, что наша библиотека была фундаментальной, где-то очень как бы исчерпывающей, когда все новинки, например, когда Патрова Гемени выходила в Париже, то на следующий год она уже стояла на полках Московской духовной академии. Сейчас у нас далеко не такая оперативность, к сожалению, пока что. Надеемся, что она будет восстановлена. Но, тем не менее, все равно, несмотря на все это, у нас было далеко не все. А сейчас такой мир, такой век, когда при правильно ставимых задачах, помолившись, чтобы произошло чудо, чтобы нашлось финансирование, можно, конечно, достичь очень большой полноты, как в журналах, так и в научных изданиях, так и в современных сериях. И поэтому мы надеемся, что с Божьей помощью все это удастся одолеть. И мы по духу, мы уже, так сказать, находимся на уровне дореволюционной нашей библиотеки, потому что здесь очень много серьезных, фундаментальных научно-богословских книг, которые, может быть, понятно отдельным специалистам, но тем не менее являются той глубиной богословского знания, в которой может родиться и то, что на поверхности. Одной из моих мыслей, которую я иногда озвучиваю в общении со студентами на лекциях для того, чтобы объяснить им значимость той науки и тех терниев, которые им приходится преодолевать тем, чтобы одолеть науку, приходится говорить о том, что серьезная, глубокая богословская наука поможет нам не только в писании заумных статей, очень важных самих по себе, но доступных горским специалистам, но поможет и в гораздо более широких духовно-просветительских задачах.
Вы упредили мой вопрос, когда стали говорить о современном состоянии библиотеки и ее значимости. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что православие – это книжность во многом, в хорошем смысле слова, и что книжность в Древней Руси и в Средневековой Руси распространялась через монастыри. Мы понимаем, что большинство самых крупных монастырей обладало уникальнейшими библиотеками, которые погибали иногда даже не в советское время, например, при нашествии поляков и литовцев, которые почему-то странным образом не сильно грабили, как французы, так сказать, золотое серебро, а первым делом почему-то сжигали рукописи и книги. Вот такой парадокс. Так, например, во многом погибло уникальное собрание библиотеки Савино-Стражевского монастыря. В библиотеках хранились не только богослужебные книги или связанные с Священным Писанием, или даже исследовательские, но очень большое количество, скажем, крюковой нотной грамоты. И Троица Сергиева Лавра обладала одной из самых больших коллекций. Многое уже теперь не существует. Вот понятно, что, наверное, реконструировать собрание прошлого невозможно. Но на сегодняшний момент, как вы думаете, вам проще это оценить? Библиотека Московской Духовной Академии – это лучшая церковная библиотека в России или нет?
Если говорить о государственных библиотеках, то, конечно, там число богословских книг и значимость таковых, хранимых там, очень велика.
Я согласен, я имею в виду церковные библиотеки, но церковные собрания.
Церковные собрания, к сожалению, они после революционное, в послевоенное время, они не имели возможности сложиться в такие мощные центры, как пришлось или как выпало на долю государственным библиотекам. Поэтому помимо нас есть аналогичные библиотеки духовных учебных заведений, Санкт-Петербургская духовная академия, есть синодальная библиотека, возможно, есть еще некоторые сильные церковные библиотеки, но перед всеми церковными библиотеками стоят очень большие задачи по объединению усилий или по распределению усилий между ними. И это объединение усилий, конечно, состоит в том, чтобы не дублировать работу по созданию электронного каталога или по созданию электронной библиотеки, по обмену фондами. Но в этом ряду мы занимаем свое особое место, так же, как и Академия занимает свое особое место, потому что когда-то и благодаря греческому кабинету нам удалось сделать особый акцент на изучение древних языков, древнегреческого и латинского языка. И наша библиотека в ряду всех других церковных библиотек, быть может, я не могу сказать это со всей определенностью, но она тоже носит такой свой своеобразный языковой акцент благодаря привезенным научно-богословским книгам из Греции и Западной Европы и содержит в себе некоторые сокровища, которые в других библиотеках могут отсутствовать. Конечно, это делается не в духе соревнований для того, чтобы иметь то, что не имеют другие, но для того, чтобы принести богословской науке максимальную пользу и для того, чтобы не открывать Америку. Потому что, естественно, что если что-то сделано нашими собратьями во Христе или серьезными учеными на других языках, мы просто не имеем права открывать это заново.
Я хочу добавить, потому что вы специалист не только по греческой христианской литературе, но и по латинской тоже, поэтому вот это мне интересно тоже. Потому что нельзя забывать о том, что есть разные традиции, и что в разные времена жили разные люди. Вот ваша диссертация о Никите, который жил как раз в Стефате, и его богословских сочинениях, который жил как раз в тот момент, когда разделялись, условно говоря, церкви, вот как раз вот он был одним из авторов трактата, связанных с этим и так далее, как раз говорит о том, что вы очень близки к этой тематике, понимание того, почему мы идем разными путями. Вот. Или почему один путь право, славный, то есть правильный, а другой – другой, может быть, так сказать, во многом ошибочный. Вот. Мне кажется, что вот этот труд, он имеет какую-то особенную значимость. Почему вы избрали именно такую тему для диссертации?
Ну, избрал ее по послушанию. Тогда, когда кто-то выбирает тему, он выбирает что-то неисследуемое, значимое. И я избрал преподобного Никиту Стефата, который, как вы правильно сказали, был он и антилатинским полемистом, так же, как и полемизировал и с армянами. Есть у него и другие полемические трактаты, но в процессе изучения наследие преподобного Никиты Стефата, я пришел к выводу о том, так же, как и отец Валентин Асмус, который был моим научным руководителем, он это говорил, и мне пришлось в этом убедиться, в том, что основная тематика преподобного Никиты Стефата – это тематика аскетика богословская. То есть основной вопрос, который его интересует, это спасение человеческой души. И это очень естественно для ближайшего ученика преподобного Симеона Нового Богослова. И в связи с этим недавно попалось уникальное место из 26 или 27 главы трактата святителя Василия Великого о Святом Духе, где святитель Василий говорит о том, что есть догмат и есть проповедь, киригма. Киригма – это то, что доступно всем, а догмат, и здесь совершенно парадоксальная формулировка, это не то, что мы читаем в символе веры, потому что символ веры тоже, получается, доступен всем. А это как раз своеобразная аскетика, мистическое понимание того, что содержит в себе символ веры, если сказать совсем своими словами. И тогда получается, что православные христиане, они хранят некую устную традицию, предание, некую суть своей веры. И эту суть как раз очень ярко выразил Симеон Новый Богослов. И потом, по-своему, в большем соотнесении с классическими святоотеческими источниками, такими как наследие преподобного Иоанна Дамаскина или Ареопагитский корпус, преподобный Никита Стефат. И для библиотеки это, конечно, может прямых последствий не иметь, но косвенные последствия таковы, когда мы, путешествуя по Западу, я со своими помощниками, встречаемся с книжным фондом, то мы понимаем, что если перед нами открывается возможность получить книги, дубликаты в разных областях богословского знания, и мы встречаемся с бесконечной культурой, представленной христианским Западом, то с огромным почтением к этой культуре мы все-таки понимаем, что поскольку она прекрасно хранится на Западе, то мы берем ту часть, которая необходима для того, чтобы выразить эту культуру пластичнее, нагляднее, но мы все-таки не можем взять совершенно все, потому что мы тонем, например, в бесконечном количестве персоналей, личностей, и, может быть, все и не нужно для библиотеки Московской Духовной Академии. Но когда я встречаюсь с обломками Византии, которые приходится по-своему очень любить, преподавая также ее историю здесь.
Вы преподаете византологию, это для телезрителей специально, да. И вообще все, что связано с византийской литературой.
Вот, и поэтому, когда уже нам попадаются такого рода книги, так же, как книги, касающиеся грамматики греческого языка, так же, касающиеся византийского богословия, истории восточных церквей, то здесь, конечно, мы стараемся действовать в совершенно исчерпывающем ключе, ну и как максимально стараемся собрать эти книги в библиотеке.
Скажите, пожалуйста, если бы у вас были возможности, любые, невероятные, вот откуда-то они взялись? Я не говорю, что там денежные, да, всякие, вот служебные и денежные, и вот вам сказали бы, сделайте библиотеку Московской Духовной Академии так, как вы предполагаете, какой она должна была бы быть в ближайшем будущем. Что бы вы сделали? Или о чем бы вы мечтаете? Или мечтали, или мечтаете сейчас? Ну, хорошо, я немножко, может быть, уточню. Например, многие библиотеки сейчас переводят все в цифровой формат. Даже перестают закупать книги как таковые. Кто-то хочет сделать мультимедийные пространства, закупаются гигантские экраны, тачскрины, где все переводится в электронный вид, причем с максимальным приближением к тому, чтобы это было похоже на книгу. Например, когда-то я участвовал в этом проекте, это, правда, было начало 90-х, предполагалось, что будет создано единственное и первое в стране факсимильное издание, издательство, которое будет издавать подлинные факсимили. То есть не то, чтобы там как бы фотокопии, а вот один в один взять книгу и сделать ее. Там, например, где-то что-то прогорело, сделали дырочку, там завязочка точно такая же и так далее. Один в один. Даже были первые сделанные такие экземпляры. Кто-то хочет вернуться к книгам и к их подлинности, а кто-то говорит, нет, нам достаточно самого современного мультимедийного пространства. Где остановиться?
Ну, понятно, что мечтать можно о чем-то внешнем, трудно реализуемом, как, например, просто-напросто о завершении реконструкции и о том, чтобы из попечения о полках, о стенах, о полах, о светильниках, о каком-то внешнем доме для книг можно было больше перейти к решению содержательных вопросов. Но в то же самое время это совершенно невозможно, если эти книги будут оставаться невостребованными в той мере, в какой они могли бы быть востребованы. Поэтому, наверное, идеальная мечта о библиотеке такая. Эта мечта состояла бы в том, чтобы в Московской духовной академии воцарил такой дух любви к святоотеческому наследию, к богословию, книги в ее самых высших проявлениях, а можно предположить, что книг в их низших проявлениях вообще не существует, потому что можно сравнить, например, книги с тем добром, о котором писали отцы каппадокийцы, а плохие книги можно сравнить с тем злом, о котором отцы каппадокийцы говорили, что зло не существует, что это есть всего лишь отсутствие добра. Так вот, можно предположить, что если у нас студенты превратятся в читателей любомудров, которые будут переполнены особой любовью к книгам и к знанию, и это любомудрие как со стороны студентов, так и со стороны библиотекаря и меня лично будет побуждать библиотеку к тому, чтобы она не стояла на месте. Приведу один пример напоследок уже в интервью, который был дан одному просветительскому журналу к юбилею 700-летия преподобного Сергия. Этот пример прозвучал. Год тому назад к нам приехала игуменя монастыря Хрисопигис, Золотого Источника на Крите, а это очень ученый монастырь, где около 100 монахинь, там они занимаются разными рукоделиями, в том числе и книжным, написанием книг. И когда она увидела привезенные как раз накануне ее приезда таблицы Византийской империи, табули империи Византины, это многотомник, опубликованный в Венской академии наук, это описание регионов Византийской империи очень подробное, а для нас Византия – это совершенно особое пространство. Она сказала, но вы, отец Дионисий, сказал, очень сильно любите своих студентов, они, может быть, сейчас этого не понимают, но поймут потом. Эти книги – настоящее золото. И вот хотелось бы, чтобы библиотека состояла из таких как можно более фундаментальных, глубоких трудов, которые бы прочитывались, и чтобы это чтение в душе наших читателей отразилось таким образом, чтобы наши читатели как бы сами стали живыми книгами. И когда такие живые книги будут приходить к мертвым, то вот тогда и библиотека состоится.
Вы вспомнили преподобного Сергия Радонежского. Я сразу вспомнил автора «Жития» Епифания Премудрого, который написал его «Житие», который ввел потрясающее совершенно понятие «плетение словес». Вот книжность и умение создавать тексты – это вот то самое плетение словес, и не всякий наделен такой способностью, чтобы писать подобного рода книги. Когда Петр I, который, ну, не всегда, скажем так, много хорошего делал, я имею в виду по отношению даже к церкви, но, однако, он как бы участвовал в запуске, так сказать, и улучшении библиотеки в Троице-Сергиевой Лавре, в частности, сказал, что монастырь без библиотеки как без души. Это потрясающая фраза.
И дальше
написал «Академия». То есть вот это слово, которое как бы говорило о том, что он понимал, что все-таки академические знания требуют большой книжности, серьезного учения, хороших ученых, умных людей, которые понимают, что такое плетение словес.
Я хочу сказать, что мы ведем беседу на фоне нового читального зала, который был до конца обустроен к приезду святейшего патриарха Кирилла на Покров в октябре всего 2014 года, когда Академия праздновала 200-летие своего пребывания в Троице-Сергиевой Лавре. К этому времени было предпринято много усилий к тому, чтобы подготовиться к юбилею. И, в частности, были устроены вот эти читательские столы, которые имеют выдвижные пюпитры. И их можно откинуть и почитать книгу. И мы ведем беседу на фоне книг «История религиозных обычаев», которая на французском языке была подарена святейшим патриархом Кириллом на торжественном акте, подарена библиотеке. Книги эти очень ценные. Может быть, они являются самыми ценными в нашем фонде иностранных зарубежных книг, которые больше, чем 100 лет, которые являются культурным достоянием Европы по европейским законам. И, конечно, как ценные книги, эти книги нужно было бы убрать в древлехранилище.
А вы их выставили?
Мы оставили их на этом месте, потому что они очень вдохновляют наших читателей.
Да.
И нам кажется, что это правильно, что читатели, входя в читальный зал, вот они встречаются с такими книгами, и что-то происходит с ними. Они, может быть, как-то по-другому начинают относиться.
Спасибо, отец Дионисий, за глубокий, интересный, обстоятельный рассказ. Спасибо. Надеемся на какие-то дальнейшие продолжения наших бесед. Спасибо.